«Лучший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я, но в отсутствие слушателей, говорит Москва, программа идет в записи. Я один задаю сегодня вопросы руководителю пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священнику Александру Волкову. Здравствуйте.
Добрый день.
Программа у нас называется «Хороший вопрос», поэтому я говорю, что будут вопросы. Но, знаете, мне, наверное, трудно будет череду какую-то вопросов вам сейчас вот так вот предложить. Я просто вас попрошу суммарно объяснить, что происходит сейчас между Константинопольским патриархатом, Московской патриархией и Украинской православной церковью и всеми ее компонентами, составляющими, которые есть на Украине. Нам известно, что Константинопольский патриархат принял сперва к рассмотрению просьбу Петра Порошенко, президента Украины, о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Украинской православной церкви, Московского патриархата. Об этом компоненте ведь идет речь, нет?
Не только. Не столько.
Не столько. После этого Константинопольский патриархат принял решение, что да, такой процесс можно запустить. Вы вот пока киваете головой, значит, более или менее все правильно. Вчера можно было читать в заголовках, что в Киев направлены экзархи Константинопольского патриархата. Вот здесь уже какие-то вопросы копятся. Я изложил, так более или менее, что знал и понимал, на каком этапе находится тот процесс, который запустил Константинопольский патриархат.
Ну, для того, чтобы начать об этом говорить, нужно вернуться немного в прошлое, для того, чтобы наши радиослушатели понимали, в каком контексте мы находимся. Ситуация на Украине болезненна и очень тяжела, и в том числе в церковном вопросе все там очень непросто на протяжении уже многих лет, потому что на Украине существует раскол, нет единой украинской церкви, существует каноническая Украинская православная церковь, которая духовным образом связана с Московским патриархатом, более никаким образом она не связана ни административно, ни финансово, ни никак вообще, только
называется только каноническая духовно. Православная церковь.
Так. Она является канонической церковью, признанной, разумеется, признаваемой всем вселенским православием. И существуют раскольнические структуры, их две, которые также когда-то в начале 90-х вышли из, откололись от Русской православной церкви и создали свои структуры в угоду политической системе. И вот как раз сейчас проблема существует в том, что политики пытаются вмешаться в дела церкви и своими политическими методами соединить то, что их политическими методами соединить невозможно. К сожалению, сейчас ситуация такова, что к политикам присоединились и церковные представители Константинопольского патриархата, и здесь уже все смешалось, и всем уже совсем все теперь очень сложно.
Давайте степень зависимости все-таки одной структуры от другой попытаемся определить. Все-таки Украинская православная церковь Московского патриархата, вот я такое словосочетание многократно читал, то есть все-таки некоторая зависимость, ну, может быть, даже какая-то серьезная зависимость от Патриархата Московского есть. Вот в чем это проявляется?
Есть независимость, есть неразрывная духовная связь, историческая, и эта связь, разумеется, подтверждена и документально, но главным образом, что это единое тело церкви, то есть прихожане Украинской православной церкви являются такими же прихожанами Московского патриархата, как и прихожане на Филиппинах, как прихожане в Японии, как прихожане в России, как прихожане Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и так далее. Это все единая огромная Русская православная церковь. Ее самостоятельная совершенно часть Украинской православной церкви. И вот она-то как раз никакой большей самостоятельности ни у кого не просит. Она живет по своим внутренним законам, у нее все хорошо, кроме того, что происходит сейчас вокруг. А вот эти все раскольники, которые помимо украинской церкви канонической существуют на Украине, они-то как раз и пытаются всеми неправдами, поскольку правды там совсем нету, всеми неправдами себя легализовать.
Угу. Ну, мы в дальнейшем, вероятно, будем оперировать какими-то именами. Вот эту каноническую церковь возглавляет митрополит Ануфрий.
Так точно.
И он поддерживает в связи с этой ситуацией контакт с патриархом Кириллом.
Разумеется.
То есть вот он возражает против того решения, которое принято в Константинополе.
Он возражает, и вся полнота Украинской Православной Церкви против этого решения возражает.
Вопрос, который параллельно со всеми этими разговорами возникает, все-таки в части собственности, административной организации, ну как-то же документально церковь себя, ну, вот где-то фиксирует, какие-то там есть не только каноны, но вот есть и административная какая-то документация, какой-то офис, по-мирски говоря. Да. Вот Московский патриархат и некий офис, и вот вся эта административная часть Украинской Православной Церкви, они связаны, они работают совместно? Как это?
Никаким образом не связаны, кроме вот этой духовной связи. Никакой другой связи административной, в первую очередь, не существует в принципе. То есть, еще раз, любые решения, которые принимает Украинская Православная Церковь, принимаются в Киеве. Они не согласуются с Москвой, и они даже не утверждаются в Москве. В отличие от тех решений, которые на церковном уровне утверждаются в Москве, в других наших частях церкви, скажем, белорусская, казахстанская или другие наши части церкви, они присылают свои решения на московский синод, который эти решения утверждает.
Вот, коротко можно сказать, почему так получилось? Просто в начале 90-х, когда
Что Украинская Православная Церковь предоставлена максимальная степень самостоятельности. И здесь аргументы о том, что каким-то образом Украинская Церковь зависима от Москвы, и это, собственно, главный аргумент, который предъявляют украинские политики, которые хотят объяснить, что Украинская Православная Церковь как-то зависима и связана с Москвой, этот аргумент абсолютно несостоятельный.
Да. Вульгарный вопрос. Собственность какая-то есть на территории Украины, собственность Русской Православной Церкви Московского Патриархата?
Нет, никакой собственности нету, и вся собственность, которая принадлежит Украинской Православной Церкви, юридически принадлежит религиозной организации, зарегистрированной на территории Украины украинскими властями.
Возвращаемся к Константинопольскому Патриархату. Это Вселенский Патриархат, как это правильно характеризуется и называется?
Константинопольский Патриархат сам себя называет Вселенским, усваивая себе некие трансцерковные, если хотите, свойства, считая, что именно в силу своего вот этого как бы исторического статуса он имеет право вмешиваться во внутренние дела любой другой поместной церкви. С нашей точки зрения, с точки зрения других поместных церквей, это совершенно неправильно, и мы с этим не согласны, и этому главное, что нет никаких исторических подтверждений.
Но при этом патриарх Кирилл встречался с патриархом Варфоломеем, патриархом Константинопольским, беседовали они. Это никак не противоречит тому, что вы сказали, что вот не признает Москва некого доминирующего значения Константинополя.
Это совершенно никак не...
То есть они встречались как два равных
иерарха. Не отменяет нашей позиции, абсолютно верно. Патриарх Кирилл приехал к своему старшему по иерархическому статусу собрату, потому что действительно патриарх Варфоломей является, так это называется в церковной терминологии, первым среди равных. У него есть некое право чести, то есть есть все предстоятели поместных православных церквей, там Иерусалимская, Александрийская, это вся Африка, Антиохийская, это Сирия, да, и Ливан, и другие страны, там, русская, грузинская, сербская, болгарская и так далее, всего 15 церквей, предстоятели их равны, но между собой, но все же есть право чести у Вселенского Константинопольского Патриархата, исторически так сложилось, если мы не будем, чтобы не тратить для времени, не будем уходить в историю, но так просто исторически однажды сложилось после того, как распалась Византийская империя.
Коротко ответьте, пожалуйста, а в прочих церквях, в прочих регионах патриархи все равно признают ли вот такую совсем, совсем превосходную эту роль Константинопольского патриарха, или позиция примерно такая же, как у Москвы?
Позиция по большей части примерно такая же, как и у Русской Православной Церкви, просто потому что каждая поместная православная церковь чувствует свою абсолютную самостоятельность и автономность от любых внешних решений. Каждая поместная церковь, какой бы она ни была большой, как Русская Православная Церковь, крупнейшая в мире, или совсем небольшой, как, например, Чешская Православная Церковь, или там средняя там по размеру, это неважно, но она внутри себя совершенно автономна в своих решениях, действиях и развитии.
Я слушателям напомню, что мы беседуем с руководителем пресс-службы патриарха Московского всея Руси священником Александром Волковым. Просто сейчас пытаемся описать, вот сконструировать эту историю, понять, чтобы понять историю взаимоотношений Московского патриархата, Константинопольского патриархата и Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат и патриарх Варфоломей принимает решение о возможности предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. А в чем тогда суть решения, если только что вы описывали вот эту максимальную самостоятельность Украинской Православной Церкви? Автокефалия, возможность стать автокефалией, что добавляет вот к этим
обстоятельствам? Вот в этом-то и главный вопрос заключается, что нам совершенно непонятны мотивы, которыми руководствуются наши собратья в Стамбуле. И здесь, конечно, мы с недоумением взираем на все, что происходит, потому что действительно, во-первых, никаких обращений со стороны канонической структуры на Украине к Константинополю, к Стамбулу, да, к фонару, как мы это называем, не было, и были лишь обращения а. политиков, б. раскольников, то есть неканонических структур. И вот на основании этих решений Константинопольский патриархат принимает, на основании этих обращений Константинопольский патриархат принимает решение вмешаться во внутреннее дело Русской Православной Церкви. То есть со стороны церкви не было обращения, было обращение со стороны извне, и на этом основании вот они теперь являются участником этого безобразного процесса.
Но вы все-таки сказали вмешаться в дела Русской Православной Церкви.
Да.
Все равно тогда придется как-то объяснить, в чем все-таки соотношение.
Объясняю, да. В том, что единственная каноническая структура на Украине, Русской Православной Церкви, Украинская Православная Церковь, стремится всеми силами к преодолению того раскола, который возник в начале 90-х годов. Но у нас есть свои условия...
Раскола с московским патриархом?
Нет, раскола...
На Украине.
Раскола внутри так. Украины. Каким образом мы готовы и можем принять людей, ушедших в раскол, и такие это движение есть, общины, приходы из раскольнических структур возвращаются обратно в лоно канонической церкви, но этот путь, который не устраивает внешние силы, который не устраивает нынешнюю политическую власть на Украине, и который, соответственно, в котором принимает участие Константинопольский патриархат. Таким образом, получается, что, еще раз, да, что это вмешательство нарушает внутреннюю церковную ситуацию на Украине, еще, она ее еще ухудшает.
Россия здесь в какой момент оказывается, в каком качестве, я тогда не понимаю. Если эта история между...
Россия как государство и тем более как игрок на международной политической арене, да, она вообще здесь никакого
отношения
не имеет. А вот Соединенные Штаты имеют, это мы потом еще поговорим. А Московский патриархат причем? При том, что Московский патриархат объединяет в себе общины, епархии в десятках стран мира. В том числе и в России, в том числе и на Украине, Беларуси и так далее, с центром управления в Москве.
Вы только что говорили о независимости Украинской Православной Церкви, но центр управления в Москве.
Центр управления всей церкви в Москве и постоянным членом Синода Русской Православной Церкви, то есть органа, который принимает все решения для всей церкви, является блаженнейший митрополит Ануфрий украинский. Он приезжает в Москву регулярно на заседание Синода, и он имеет возможность влиять на решения, которые принимает Синод Русской Церкви по отношению ко всей церкви, не только по отношению к Украине. А вот в Синоде Украинской Православной Церкви представителей Москвы, как бы, да, нет и быть не может. Вот это тоже надо понимать.
Константинополь с раскольниками, их правильно так называть?
Правильно.
Я понимаю, что термин...
Правильно.
С раскольниками на Украине поддерживал те же отношения, какие с Украинской Православной Церковью. То есть воспринимал и ту часть, и эту примерно...
Ну, вот это очень такой интересный вопрос, потому что если мы поднимем за несколько последних лет все то, что говорилось представителями Константинопольского патриархата о ситуации на Украине, мы увидим, что еще несколько лет назад Константинопольский патриархат всегда подтверждал подтверждал каноничность Украинской Православной Церкви, подтверждал свою готовность не вмешиваться во внутренние дела Русской Православной Церкви на Украине, подтверждал ту как бы проблемность, которая существует с раскольниками, но вместе с этим поступательно, шаг за шагом, мы видим, как Константинопольский патриархат в последние годы все больше и больше начинал, к сожалению, взаимодействовать с раскольниками. Раскольники приезжали в Стамбул на Фанар к патриарху Варфоломею, представители патриарха Варфоломея участвовали в каких-то празднествах на Украине и подчеркивали, что они участвуют здесь именно в качестве гостей вот этих раскольников. Mm-hmm. То есть мы видим, что игра идет совсем не так, как она должна была быть.
Размер паствы, количество приходов Украинской Православной Церкви и раскольников, вот если сопоставлять это...
Очень просто сопоставить, в 10 раз больше паствы Украинской Православной Церкви, чем тех людей, которые ходят в раскольнические, в приходы, зарегистрированные в раскольнических структурах. То есть людей, понимающих, осознающих каноничность церкви на Украине, в 10 раз больше, чем тех людей, которые ходят куда-то еще. Ну, тут есть, конечно, проблемы, связанные с тем, что, ну, где-то в каких-то деревнях, в каких-то отдаленных областях Украины просто, может быть, где-то существует только храм раскольников, и люди не имеют возможности ходить в другие храмы. Где-то раскольники храмы канонической церкви забирали, отнимали у канонических общин. Это все тоже имело место.
Как это происходило? Буквально физически
захваты? Буквально захваты храмов, приходили вооруженные, особенно вот то, что происходило.
Это о каком периоде?
Происходит. Вот сейчас, после Майдана, все это происходит, когда силовым методом приходят в храмы, выгоняют священника, избивают священников, закрывают ворота, и это все совершенно безобразные действия, которые, к сожалению, либо поддерживаются, либо не находят осуждения со стороны политических властей Украины, которые, в принципе, должны были бы гарантировать свободу вероисповедания. Этого не происходит, и международные правозащитные структуры тоже призывают власти Украины, как бы формально, к тому, чтобы вот они обратили внимание на это безобразие, но они так кивают головой и делают то, что они считают нужным.
А можно вас попросить просто порассуждать немного? Мы сейчас вернемся к глобальным свершениям вот в этих отношениях церковных. А в случае, если происходит вот подобный конфликт, захватывается приход, вы как видите, например, возможность священников, которые служили в этом приходе прежде, отстаивать вот и свою территорию, вообще вот эти свои объекты и за свою паству как-то вступаться? Это тоже буквально физическое противостояние, есть какие-то структуры церковные, которые могут обеспечить эту безопасность? Как вы это видите?
Тяжелейшая трагедия, которую мы видим сейчас на Украине, для нас это очень больно и невероятно тяжело на все это смотреть, но в действительности церковь не может ничего сделать с такого рода силовыми действиями. У церкви нету своих вооруженных сил и каких-то организованных, военизированных, не знаю, учреждений.
Извините,
да?
Я перебью и даже вульгаризирую снова свой вопрос. Просто у нас есть представление, например, что казаки в различных изводах вот этого понятия, да, этих организаций, есть представление, что они стоят на защите православия, опять же, в разных обстоятельствах. Такие люди на Украине встают ли на защиту приходов, могут ли вставать?
Ну, я не знаю, насколько на Украине развито вот казачество, насколько оно, так сказать, имплементировано в какие-то государственные структуры, но теоретически, наверное, было бы правильно, если бы неравнодушные люди, готовые защищать церковь, стали бы на ее защиту. Но вот мы видим, что, к сожалению, такого не происходит. На самом деле защищать своих граждан должно свое же государство, гражданами которого оно является. А происходит так, что какие-то молодчики крепкие приходят в храм, избивают священников и прихожан, и на это ни правоохранительные органы органы, ни там, ни милиция, никто никак не реагирует. Это абсурдно, это совершенно невероятно. Церковь, отвечая еще раз на ваш вопрос, церковь своими силами ничего, кроме молитвы и обращения к широкой общественности, здесь делать не может. У нас нету в этом сил. Мы действительно рассчитываем на то, что светское, но гарантирующее свободу вероисповедания государство должно здесь защищать своих граждан. Этого, к сожалению, не происходит на Украине.
Давайте вернемся к отношениям с Константинополем. Читаем о том, что Константинополь назначает двоих экзархов. Один из них прежде служил в США, другой в Канаде. Если я правильно понимаю эту конструкцию, они там с мигрантами из России.
С мигрантами из Украины.
Из Украины, да, из Украины имели дело. Когда в Яндексе вбиваешь «экзарх» и, например, вкладку «картинки» выбираешь, там куча аниме-персонажей, игровых персонажей в доспехах появляется. Что такое «экзарх»?
«Экзарх» в переводе с греческого – это представитель церковной власти, патриарха на какой-то иной территории. Ну, например, в Белоруссии существует Белорусская православная церковь Московского патриархата, возглавляемая митрополитом Минским, который имеет титул экзарха, патриарха Московского и всей Руси. Церковь называется экзархатом, то есть внешний по отношению к, ну, в территориальном, да, отношении внешней, как бы, такой структуры. Экзархат. Это один из уровней управления церковью. В целом, в данном случае, да, экзархом, насколько нам понятно, усвоена функция вот этого просто представительства. То есть, наверное, русским языком можно было бы это слово перевести как там специальный представитель или послы Константинопольского патриарха на Украине. Но сам факт того, что они названы именно так, экзархами, конечно, в том числе и это вызывает наши серьезные опасения и возмущения, потому что это провоцирует на... Это такое серьезное их наименование, провоцирует на понимание того, что они там собираются делать.
Если исходить из того, что митрополит Ануфрий союзник Московского патриархата...
Он не является союзник, он является главой Украинской православной церкви. Тут нельзя говорить в таких политических категориях.
В общем, союзник, этим экзархам, им там с кем, вероятно, придется иметь дело. А главное, может быть, вы знаете фактическую сторону вопроса. Эти люди уже прибыли туда, в Киев, они уже с кем-то встречались, хотя бы о назначенных встречах, может быть, что-то известно.
Ну, вот как вы себе представляете такую ситуацию, если ее, так сказать, перенести на светскую какую-то площадку? Вот существуют две страны. В одну из этих стран без оповещения, без информирования приезжает некий посол, представитель,
ну, с
который...
сказано же, что
нет,
приедут.
Это именно то, что я делаю. Без оповещения, без уведомления по соответствующим дипломатическим каналом, приезжает посол, начинает здесь чем-то заниматься. Какую эту реакцию вызовет со стороны государства? Разумеется, реакцию возмущения, какого-то понятного противодействия. То же самое и здесь. С канонической церковной структурой на Украине, Украинской православной церковью, это решение не было не то, что даже согласовано, но даже и не было никакого уведомления ни по каким церковным каналам. Не было направлено письма, скажем, от патриарха Варфоломея, ну, даже хорошо, допустим, даже не патриарху Кириллу, а митрополиту Ануфри о том, что вот такие-то люди приезжают на Украину. Этого сделано не было. Просто мы из открытых источников узнали, что вот такие-то люди приезжают, и они будут действовать там по своему усмотрению и делать там то, что они считают нужным. Это совершенно категорически неприемлемые поступки, которые мы осуждаем.
Но вы еще не знаете, прибыли ли эти священники.
Насколько,
туда.
Опять же, мы знаем только из открытых источников, пока, насколько мы понимаем, нет.
И каких-то обращений в адрес Константинополя, в адрес патриарха Варфоломея от Ануфрия не было?
Не было, конечно, и не было такой необходимости. Но вот все, что мы имеем, это обращение политиков и примкнувших к ним раскольников к патриарху Варфоломею как к некой стороне, которая должна разрешить внутреннюю проблему на Украине.
Я напоминаю, что мы с руководителем пресс-службы патриарха Московского всея Руси Александром Волковым беседуем. Разговор продолжим после уже информационного выпуска. У нас около минуты до него остается. Я напомню только вам о вашей заметке вчерашней в «Православие и мир», на сайте «Православие и мир». Вы там поясняли выступление, говорили о выступлении патриарха Кирилла в Норильске. И вы там назвали контекст этого выступления так: в контексте начавшегося разрыва отношений с Константинополем, вот то, о чем будем говорить после новостей. Разрыв отношений с Константинополем – это ваша формулировка как публициста, или это действительно такова позиция Московского патриархата?
Я комментировал некоторые псевдоаналитические высказывания наших церковных спикеров.
Товарищи, я прям хотел сказать товарищи.
Товарищи, которые, да, которые позволяют себе уже бежать впереди паровоз, и рассказывать всем, что уже разрыв произошел, когда его, слава богу, пока что нет, и мы надеемся, что этого не произойдет.
Хорошо, продолжим разговор уже после новостей.
Хороший вопрос.
Продолжаем. Наш собеседник, руководитель пресс-службы патриарха Московского всея Руси Александр Волков. Говорим о взаимоотношениях Московского патриархата, Константинопольского патриархата и Православной Церкви Украинской. Вы сказали, что разрыва отношений с Константинополем нет и не будет, вы сказали, как вы сформулировали, напомните.
Это та крайняя мера, которая будет вынуждена применена, если Константинопольский патриархат со своей стороны продолжит те недружественные и совершенно неканонические и разрушающие единство церкви шаги, которые, угрозы которых мы сейчас видим. Это крайняя мера, которая будет вынуждена сделать Русская Церковь, если Константинопольский патриархат объявит о предоставлении Украине автокефалии и будет подписан томос, то есть некий документ, подтверждающий это предоставление самостоятельности Украине, самостоятельности церкви на Украине. В таком случае у нас ничего не останется, кроме как разорвать наши евхаристические отношения с Константинополем. Церковью. Мы очень рассчитываем на то, что эта крайняя мера не будет употреблена. Очень рассчитываем все же на благоразумие со стороны Константинополя, со стороны Стамбула. Но, впрочем, к сожалению, для такого рода надежды все меньше и меньше остается у нас каких-то возможностей.
Как этот разрыв может быть? Как это будет выглядеть? Вы это просто будет... патриарх Кирилл перестанет посещать вот эти фонары, вот эти мероприятия?
Нет, такое? Это все происходит на глубинном церковном уровне. Церковь в этом смысле серьезно отличается от каких-то там светских или государственных структур, потому что главным центральным стержнем жизни церкви является богослужение. И в этом богослужении главным является литургия, за которой все причащаются святых христовых тайн. И вот как раз возможность совместного богослужения и с литургией причастия прихожан и священников везде, во всех поместных православных церквях является как раз и вот этой нашей общностью, нашей возможностью, что я могу приехать в Африку и там в православном храме служить и причаститься, сирийский священник может приехать в Москву, ну и так далее. Вот если разрыв произойдет, то прихожане и священники, архиереи Русской Православной Церкви не смогут участвовать в богослужениях, которые совершают представители Константинопольской Церкви и священники, и наоборот. И, соответственным образом, это, конечно, такая будет духовная катастрофа. Ну, формально этот разрыв, так он представлен в виде того, что предстоятель церкви перестает за своим богослужением поминать, то есть называть возгласно имя главы той церкви, с которой отношения разорваны. Так у нас уже было, к сожалению.
Извините, что перебиваю, да. Это как раз, по-моему, то, на что товарищи обратили внимание в Норильске, когда патриарх во время служения не упомянул кого-то из иерархов.
Да, ну просто они, опять повторю, они бегут впереди паровоза и, не зная чины богослужения, посмотрели не туда и рассказали о том, что не соответствует действительности, потому что это не в том месте богослужение происходит, они обратили внимание, в общем, ничего не знают.
Понятно. предоставление автокефалии Украине оформляется подписью, ну, не подписью, решением Варфоломея, и представляется, что на той стороне митрополит Ануфрий должен как-то это все.
Ну, если бы митрополит Ануфрий обратился бы к патриарху Константинопольскому Варфоломею с этой просьбой, то, наверное, было бы так. Но поскольку никто не обращался, ни патриарх Московский, ни митрополит Киевский, то мы вообще не очень понимаем, как все это будет выглядеть.
Ну, а готовы предполагать и рассуждать? Просто как это будет выглядеть?
Ну, видимо, теоретически будет предоставлен этот томос некой новой религиозной структуре, которая будет создана властями на Украине, а уже в эту религиозную структуру, зарегистрированную властями Украины, будут вольны входить все те, кто считают нужным, и из канонической церкви, из раскольников и так далее. И наоборот, религиозные организации, общины, приходы, храмы, да, ныне действующие, существующие на территории Украины, будут делегитимизированы, им скажут, что теперь вам нужно перерегистрироваться в новую общую религиозную структуру, которая как бы будет признана Константинопольским патриархатом и как бы будет легализована на территории Украины, а всех остальных убирают, и они становятся маргиналами.
Опять же, в формате предположения, паства как себя может вести в этих обстоятельствах?
Паства себя... Вот не, вопрос не в том, как себя будет вести паства, а что будет с людьми, которые этого безобразия не хотят, потому что их-то никто не спрашивает. Вот, Порошенко же не спрашивает своих граждан, как они к этому относятся, а он спрашивает своих партнеров за океаном, что нужно делать. И здесь, на самом деле, это будет трагедия, это будет боль, это будет столкновение, это будет еще одна рана на теле Украины, и так страдающей от всего того, что той турбулентности, которая происходит в последние годы там.
Столкновение, буквально физическое противостояние.
Ну, как вы
будете... Ну, а если вы исходите из того, что паства Украинской Православной Церкви канонической, что она значительно превосходит паству раскольников, да, кому будет противостоять? Государственные структуры против...
Ну, видимо,
верующих.
Да. Видимо, да. Вот представьте себе, что мало того, что сейчас происходит на Украине в отношениях между политиками и народом, так там вместо того, чтобы что-то умирять, они создадут еще одну конфликтную ситуацию. При этом конфликт на религиозной почве, как мы все знаем из даже учебников школьных истории, никогда ни к чему хорошему не приводит. Это самый страшный конфликт, который может быть в обществе. Конфликт на религиозной почве. И если сейчас этот конфликт на Украине, который, несомненно, существует между политикум и обществом, есть, и он пока что, слава богу, был, ну, хоть как-то, вот церковная тематика там была на градус, на ступеньку ниже, то теперь она поднимается на первую ступень, и теперь вообще даже страшно себе представить, что будет со страной и с людьми.
Что сейчас предпринимает Московская патриархия в связи с этой ситуацией? Или какие ближайшие шаги, может, запланированы?
Ну, во-первых, мы, конечно, молимся. Мы молимся нашему Богу, мы знаем, что Бог не оставит церковь, и во всех этих трагических моментах, конечно, найдется какое-то решение, мы на это уповаем. И это наша главная сила, наша главная возможность. Мы рассчитываем на благоразумие все же, и все то, о чем я говорю, конечно, я говорю в сослагательном наклонении, да, мы говорим, мы с вами предполагаем, что будет, если, да, но пока что действительно мы не можем говорить ни о чем, кроме как о официальных уже, впрочем, заявлениях Константинопольского патриархата и вот направлении этих людей, ну, и действиях украинских властей, их заявлениях. Если вот в ближайшие дни, я так понимаю, этот вопрос в негативном ключе разрешится, то, конечно, все это будет очень плохо, очень тяжело, и это ударит по всем, в первую очередь, по народу Украины. Здесь говорить о том, что предпринимает Московский патриархат, мы призываем всех к диалогу. Мы объясняем всем на протяжении лет и последних дней и месяцев о том, что нам нужно всем сесть за стол переговоров и начать диалог, и начать получать какое-то прояснение. Такой диалог у нас, к сожалению, как-то вот иногда начинался, но всегда затухал с нашими братьями из Константинополя. И сейчас Константинопольский патриархат в принципе не учитывает мнение и позицию Русской Православной Церкви. Мы пока что все же рассчитываем на то, что все как-то изменится и перейдет к каким-то шагам разговора.
Но для этого нужно направлять какие-то, вероятно, запросы.
Послушайте, ну все обращения. Все знают, все слышат. Мы живем...
Но кто-то должен сделать... Первый
так мы
шаг.
И делаем первый шаг. Мы, патриарх Московский, поехал к патриарху Константинопольскому для того, чтобы там донести до него позицию Русской Церкви и в очередной раз, потому что эта позиция и так всем известна, и так на уровне нашей церковной дипломатии она постоянно проговаривается и формулируется. Но этот разговор с глазу на глаз, который происходил 31 августа, к сожалению, не принес желаемого результата. И вот мы видим, что сейчас делает Константинопольская церковь.
Что ж, это большой разговор, я имею в виду сама тема в целом, и еще она, вероятно, будет продолжена. У нас не так много времени остается. Если вы не против, давайте и к другим тоже темам, новостям, связанным с Русской Православной Церковью, обратимся. Напоминаю, с Александром Волковым беседуем, руководителем пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. В конце лета, да и уже в первые там дни осени, Совет по правам человека, различные его представители рассуждали о том, что, возможно, стоит отменить уголовное наказание за оскорбление чувств верующих, религиозных чувств. Просто вывести это из уголовного поля, какие-то иные формулировки придумать, а главное, не наказывать людей лишением свободы за оскорбление чувств верующих. У церкви есть позиция по вопросу этому?
Ну, тут важна правоприменительная практика, во-первых, и нужно понимать, что любой закон работает вот в контексте этой правоприменительной практики, да, и здесь, конечно, с этой темой всем нужно быть очень осторожными, теми людьми, которые принимают какие-то конкретные судебные, в том числе, решения, нужно быть очень осторожными. Я, ну, как бы не готов вот так официально высказываться от лица церкви в этом смысле, но у нас идет диалог с властью, мы, конечно, всегда говорим о том, что важно снисхождение и важно внимание к деталям, и, ну, наверное, действительно, ну, выскажу свою личную точку зрения, наверное, действительно наказывать реальными сроками. Судебными сроками людей по большей части не стоит, это, наверное, нецелесообразно. Хотя есть, наверное, и могут быть какие-то действия, которые вполне заслуживают очень серьезного и сурового наказания, именно потому, что религиозная составляющая нашей жизни одна из ключевых, ее нельзя сбрасывать со счетов и говорить, что это что-то такое, что там на уровне там каких-то общественных институций. Это очень важная болевая тема, которую нужно учитывать и государство, и общество.
Но вот иногда возникает иллюзия, в том числе у тех, кто с таким предложением выступает в Совете по правам человека, что эта боль, она так намеренно гипертрофирована. То есть люди, не будучи искренне верующими, то есть по-настоящему не вникающие даже в церковную жизнь, не участвующие в ней, объявляют себя обиженными, и их жертвы уже в таком случае получают какие-то наказания. Возможно ли, может быть, привлечение священников для участия в таких процессах, именно чтобы оценить... Грубо говоря, верующий перед нами человек или нет?
Ну, не знаю, насколько как священник может, как эксперт какой-то или исследователь, оценить уровень веры того или иного человека. Вера находится в сердце, и да и священник не в сердце другого человека не вхож. И вряд ли такое предложение может как-то быть эффективным. Я думаю, что, в принципе, это, еще раз повторю, тема очень такая деликатная, и к ней нужно подходить подходить с глубоким пониманием и рассуждением. И, конечно, вот, ну, не перегибать палку, это уж точно.
Вы сейчас включили прям пресс-секретаря на максимум. Хорошо, тогда смотрите, в связи с этим вот какой вопрос. Вот вы, когда отвечали, вы подчеркивали, выскажу личную точку зрения, скажу, как сам полагаю. Есть пул священников, которые выступают в медиа регулярно. Андрей Кураев, Всеволод Чаплин, Дмитрий Смирнов, кто-то еще, вероятно. И мы, журналисты, сами грешны, говорит Москва, пишем, в РПЦ считают, в РПЦ заявили и так далее. Как на это смотрят в патриархии?
Ну вот мы много раз объясняли и продолжим объяснять журналистскому сообществу о том, что вот этот заход о том, что в РПЦ считают и далее приводить позицию конкретного священника, да, или епископа, неверно.
Но в топы летит, все так делают.
К сожалению, это происходит, но от этого штампа нужно вам, коллегам-журналистам, отходить, если вы хотите как-то качественной журналистикой заниматься, да, и это, конечно, очень важно понимать, потому что действительно для массового сознания какое-то частное мнение священника, а порой по очень многим вопросам у священников бывают полярные мнения, которые, в общем, все, что находится, как бы, скажем так, вне контекста Евангелия, вне контекста учения церкви, да, оно возможно от, как сказать, с мнениями одного или другого человека. И здесь поэтому нет никакой проблемы. Но вот главная проблема в том, что действительно журналисты часто вот так вот маркируют личную позицию того или иного пастыря, священника, как в качестве позиции церкви. Это неправильно. Позицию церкви выражает патриарх, священный синод, и от его лица иногда официальные представители, ну, я в том числе от лица патриарха.
Ну, так и не проще, чем наущать журналистов, просто со своими сотрудниками нет переговорить. Вот как, с кем? Из этого пула, который в качестве спикеров и привлекаются.
Ну, во-первых, в качестве спикеров из тех, кого вы упомянули, сами журналисты привлекают этих священников.
Правда, но они охотно откликаются.
Ну, это их дело и их ответственность. И, конечно же, то совсем не всегда все то, что говорят вот упомянутые вами, особенно первые два клирика Русской Православной Церкви, соответствует не только как бы официальной позиции, но и просто внутреннему пониманию всей полноты Церкви. Они очень часто говорят что-то, так сказать, от ветра головы своей «я», и это все их личное, частное, к сожалению, часто искаженная позиция. Но мы не можем никого запрещать, говорить, вот мы сейчас тут
так нет,
вас
речь
там
не
выключим.
О запрете, а именно
такое.
О беседе как с, ну, как беседе. Сотрудником.
Ну, он же не сотрудник, он же, эти люди не, как бы сказать, не на ставке, не на зарплате, они священники. Вообще в церкви, на самом деле, гораздо больше свободы, чем кому-то хотелось бы или чем кому-то видится, да. Нельзя так в приказном порядке кому-то что-то приказать, заткнуться или там что-то делать. Это невозможно.
Без имен и фамилий. Вам известно о каких-то взысканиях или упреках, которые патриарх направлял, высказывал в адрес вот медийных священников?
Патриарх всегда призывает вообще весь тот, как вы говорите, пул священников, которые присутствуют в медийном поле, быть очень осторожными со своими высказываниями и понимать, что по ним судят о церкви, по их высказываниям люди формируют свое отношение к Русской Православной Церкви. Поэтому, конечно, всем нужно быть очень внимательными, осмотрительными, осторожными, понимая что не только, что они говорят, но и что они делают и как на них люди смотрят. Напоминания патриарха происходит всегда своему духовенству, своим священникам, в том числе и на общих таких заседаниях, которые проводит он со своим собранием, которое он проводит со своим духовенством в Москве. И, ну, по большей части священники, конечно, к этому призыву своего патриарха прислушиваются.
Угу. Вопрос тоже скорее о персоналиях. Вот и те, о ком мы говорили, даже вы же, помимо того, что занимаете какую-то некую административную должность, руководитель пресс-службы, вы еще служите в храме в Солнцеве. Вот те, о ком мы говорили, вроде они публицистикой занимаются и на ток-шоу выступают, при этом они тоже служат в своих приходах. как это все совмещается? Вы каждый день посещаете, если вообще позволено таком расспрашивать и говорить, конечно, вы посещаете вот тот храм, где служите, руководите тамошними?
Ну, конечно, я являюсь настоятелем храма. У меня в подчинении в храме работает там около 80 человек. Ага. Я по мере силы, возможности занимаюсь и духовным, и административным управлением всего того, что происходит в храме. Я за это отвечаю лично перед патриархом, поскольку я являюсь клириком, то есть священнослужителем города Москвы. И в этом нет никакой сложности. Да, действительно, я практически каждый день бываю в своем храме, совершаю там регулярные богослужения, обращаюсь с проповедями к людям, совершаю таинства и требы, как и другие священники, которые служат в нашем Солнцевском замечательном храме. И тут это просто две части моей жизни в церкви, такая административно-церковная и такая приходская.
А священники в Москве, вот в тех храмах, которые и в новых храмах, и в старинных, старых, они проживают на территории этих храмов, при этих храмах, вот как это бывает организовано, и бывает ли такое?
По-разному, по большей
просто
части.
Иногда такое подворье видишь и думаешь, живет ли там кто-то?
По большей части, особенно в старых храмах, просто нет такой возможности. Ну, хотя бывает возможность любому священнику практически во всяком храме, ну, переночевать, привести себя в порядок перед богослужением, потому что бывают иногда часто длительные богослужения, но священники действительно часто живут совсем не рядом с храмами, на другом конце Москвы или даже под Москвой вынуждены ездить, туда добираться довольно долго, поэтому такая практика существует. Но вот в новостроящихся храмах по нашей новой программе строительства при храмах строятся почти везде приходские дома, в которых предусмотрена возможность для священника тоже жить. Но, вы знаете, у любого священника есть семья, есть обычно много детей, и просто некомфортно, неудобно ни для кого, если священник будет жить на территории храма. Вот в деревенских условиях это другая история. Там часто и до революции, и сейчас священники жили и живут при храмах, и такого рода условия там вполне соблюдаются. В Москве и в других больших городах это не так, но церковное священноначалие, да, старается подбирать священникам храмы, по большей части учитывая то место, где они живут, чтобы это было, по крайней мере, более-менее удобно для достижения.
Раз со строительством заговорили, стало известно на прошлой, по-моему, неделе о том, что главный храм вооруженных сил России собираются возводить в парке «Патриот». Вам известно, действительно будет храм цвета хаки? Просто есть какие-то презентационные материалы, и там он так выглядит. Действительно, замысел таков – храм цвета хаки?
Знаете, я знаю только то, что этот храм, саму идею строительства этого храма благословил и одобрил Святейший Патриарх Кирилл, и вот уже в самое ближайшее время, в ближайшие дни состоится закладка камня в основании строительства этого храма.
Не знаете, в какой конкретный день?
Ну, пока, я так понимаю, еще дата еще обсуждается, поэтому не буду, так сказать, предвосхищать, да, чтобы не быть неточным. И это будет большое событие. Каков он будет покрашен цвет, не знаю, честно говоря. Я видел какие-то проекты, они замечательные, на мой взгляд, но это же художественное решение, которое кому-то нравится, кому-то не нравится. Тут уж на вкус цвет товарища нет.
Но это никак поперек канона не идет.
Никак не идет поперек канона. Канон вырабатывают люди. Это не то, чтобы какое-то писание, которое не посылается свыше. Канон – это просто традиция, которая… Канон в отношении конкретно строительства храмов, архитектуры. Это просто культурный такой, как бы сказать, бэкграунд в той или иной стране, в той или иной церкви. Вот там и строятся такие другие храмы.
С инициативой строительства Министерства обороны выступило.
Насколько я знаю, да.
О финансировании проекта известно что-то? Известно, что вот есть фонд «Воскресенье», который привлекает деньги под это строительство. Будет ли здесь задействовано бюджетные средства, раз уж Минобороны в этом участвует?
Знаете, я вот думаю, что как сейчас последние годы мы видим такое позитивное, очень мощное развитие наших вооруженных сил, то и здесь в этом отношении, в духовном отношении тоже думаю, что все будет хорошо, и Министерство обороны справится с самим собой же поставленной задачей, и этот храм будет построен. Как конкретно будут собираться деньги, я не знаю. Насколько я могу себе представить, идет речь о том, чтобы это было строительство как бы храма всем миром вооруженных сил, то есть чтобы те военнослужащие, которые хотят, считают для себя важным поучаствовать в этом строительстве своими деньгами, они бы для этого имели такую возможность, как, собственно говоря, строились храмы до революции, строился храм Христа Спасителя до революции, как строились другие храмы, Кронштадтский морской собор строился за счет пожертвований офицеров. Да, вот так что этот храм тоже, возможно, будет построен, в том числе и за счет пожертвований на военнослужащих. По-моему, это прекрасно.
Угу. Дурацкий вопрос в финале. Мы с вами сидим, у меня вот борода не очень аккуратная, а у вас как-то прям совсем все очень стильно. Где священники приводят в порядок бороды, вот подобно вам, например?
Ну, вы знаете, если... священники в разных местах приводят в порядок бороду, некоторые вообще его в порядок не приводят, а растет как получается. Ну, я просто в силу своих личных, как бы сказать, каких-то воззрений, действительно, свою бороду держу в порядке. Ну, не буду раскрывать уж совсем все свои личные такие секретики небольшие. Давайте мы это все оставим, так сказать, за пределами эфира.
Как скажете. Это Александр Волков, руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. Ждем вас снова. Приходите.
Спасибо. Всего доброго.